Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». С 6 до 9 мы говорим о самых ярких, интересных событиях уходящих суток. Но в ближайший час у нас специальный выпуск, как говорят, специальный эфир, потому что наш гость, ну, вы знаете, с удовольствием представляю экономистов, политиков, чиновников. Но сегодня человек, который пользуется абсолютным авторитетом в нашем обществе, олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, глава Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Антон Сихарулидзе в этой студии. Добрый вечер, Антон. Спасибо, что пришли.
Добрый вечер. Спасибо за теплые слова. Очень приятно.
Ну, поговорим прежде всего о спорте. В меньшей степени будем говорить о политике. Но прежде всего традиционный вопрос. Какое событие вас, может быть, сегодня, может быть, последние 2-3 дня вам показалось самым главным, самым важным? Из любой сферы. Политика, спорт, культура, все что угодно.
Ну, во-первых, сегодня было заключительное заседание Государственной Думы депутатов 5-го созыва. Это первое. Это мне важно, потому что это касалось и меня, да и в целом целой законодательной власти. А помимо всего прочего, я только что, когда ехал к вам, слышал выступление Дмитрия Медведева, который говорил о системах ПРО, которые размещены, будут американцами, и о том, как мы можем адекватно ответить на это размещение. Я думаю, что на сегодняшний день хватит.
Ну вот о Медведеве мы еще будем говорить чуть позже. Вот если говорить о сегодняшнем неожиданном, я так понимаю, визите Путина в Госдуму, у вас какие впечатления остались?
Я не думаю, что это неожиданно, ведь в действительности законодательная и исполнительная власть работали, да и должны работать рука об руку, ведь мы делаем общее дело. Угу. Поэтому, так как Владимир Владимирович возглавлял правительство, это исполнительная власть, мы занимались законотворческой деятельностью, правительство вносило много законопроектов, конечно, было много принято президентских законопроектов, и в том числе и депутаты вносили свои законопроекты, их принимали, тоже крайне важно. Я думаю, что мы должны быть обоюдно благодарны всем за работу за эти 4 года, и я ощущаю это именно так.
8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, у вас есть возможность задать свой вопрос Антону Сихарулидзе в течение ближайшего часа. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Ну, уже известно, что Медведев скоро не будет президентом. Точно так же известно, я не знаю, хорошо это или плохо, что совсем скоро вы также покидаете вот этот, теряете этот статус депутата, вы не баллотируетесь, насколько я понимаю, в следующий созыв Государственной Думы, неважно по каким причинам, но тем не менее любопытно подвести итоги. Вот вы легендарный, без сомнения, вы заслуживаете этот статус спортсмен. Тут вы стали депутатом. У нас депутаты в стране не любят вообще вот этот класс депутаты-чиновники. Не тяжело было переходить, нет?
Ну, вы знаете, я, во-первых, сначала работал в питерском парламенте и проработал там больше года, поэтому я сначала избирался в Питере, в парламент. Больше того, выборы были очень сложными. Как мы говорим, я работал на земле, встречался с избирателями. То есть для меня это было абсолютно новое и очень сложное задание для самого себя прежде. Потом я уже избирался по списку «Единой России» в Государственную Думу. И так получилось, что на эти 4 года был координатором действий нашего комитета по спорту. И, конечно, многое мне пришлось услышать за эти 4 года, много и негатива со стороны наших граждан, потому что они переживают, хотят, конечно же, все жить лучше, конечно, хотят, чтобы законы направляли их на эту жизнь и сопутствовали ей, но вместе с тем, конечно же, еще я и понял достаточную степень недопонимания, как вообще разрабатываются законы, как они принимаются, и именно со стороны наших граждан, потому что очень часто я встречал следующие слова: «Ну что же вот ты сидишь в Государственной Думе, напиши закон, проголосуйте и примите. На самом деле законотворческая деятельность – это колоссальный объем работы. В ней участвуют не только депутаты. Мы отправляем эти законопроекты в различные ведомства, получаем от них отзывы. То есть это действительно совместная работа исполнительной власти и законодательной. И на все требуется время. Плюс нужно понимать, что любой законопроект – это не просто какое-то мизерное изменение или уточнение. Это закон, по которому будут жить 140 миллионов человек. Да еще и не один день. Поэтому для того, чтобы его принять и разработать, необходимо собрать мнение. Мнение экспертов, мнение граждан. В общем, это такой огромный-огромный пакет работы. Ну и поэтому, конечно, я слышал много и высказываний, что можно было бы больше всего изменить в спорте, но мы делали все, что мы могли сделать. В действительности, когда мы пришли 4 года назад, новый созыв депутатов, новый комитет Государственной Думы по спорту, то у нас существовал один отраслевой закон, он называется «Закон о физической культуре и спорте в Российской Федерации». Он уже создавал определенный скелет для дальнейшей работы. И мы внесли достаточное количество поправок, там около 43 поправки, в сумме там около 10 федеральных законов было принято именно по спорту. И в том числе и совместно с другими комитетами принимался олимпийский закон, по которому сейчас развивается Сочи как горно-климатический курорт, Сочи развивается как будущая столица зимних олимпийских и паралимпийских игр. Потом были такие, на мой взгляд, крайне важные законопроекты, как о противодействии использованию допинга и допинговых средств в спорте. Такого не было ни в истории СССР, ни в истории современной России, чтобы мы законодательно определяли все правила, касаемые допинга. Да-да-да.
Что главное? Да, вот будете писать мемуары уже совсем скоро, я думаю. Вот за 4 года одно главное достижение лично, вот лично для себя.
Я думаю, что вот то, что я сейчас называю, одного не могу назвать, но если говорить про работу конкретно, это закон о противодействии допинга. Сейчас мы уже приняли во втором чтении закон так называемой о спортивной подготовке. Это то, о чем мы все мечтали и действительно готовились к этому 4 года. Это законопроект, чтобы было понятно нашим радиослушателям, тем людям, которые смотрят телевидение. Законопроект, который полностью перевернет мир детско-юношеского спорта. То, о чем были все наши помыслы. Потому как мы однозначно понимали, та система детско-юношеского спорта, которая существовала во времена СССР, она уже стала неэффективной. А новой не было выстроено. И мы жили как бы между той и другой системами. И, конечно же, имелось очень много нареканий к тому, что происходило. Да и сам я, как человек из спорта, понимал, что в действительности необходимы изменения. Мы должны играть по определенным правилам игры. Более того, они должны быть подстроены под современные реальности, под современных людей, под современную систему взаимоотношений внутри отрасли. Я имею в виду внутри спорта. Да и также внутри образования. Ведь у нас же подавляющее большинство спортивных школ относилось и пока еще относится к системе дополнительного образования, к сожалению, к моему великому. В общем, этот новый законопроект, который определит такие вещи, как новые федеральные стандарты спортивной подготовки. То есть спортивные школы будут иметь эти стандарты, и в определенных видах спорта они будут готовить детей по этим стандартам. То есть не будет такой отсебятины, как могло бы быть. Я так это вижу, ты так это видишь, и видим ли мы это вообще. Потом, конечно же, определили взаимоотношения родителей, те, которые привели детей заниматься спортивной подготовкой, и этих учреждений. Они будут вступать в договорные отношения, потому что должны быть обязанности сторон, как той, которая готовит твоего ребенка, так и родители должны иметь свои обязанности и свои права. В общем, это действительно совершенно современный и, на мой взгляд, очень толковый законопроект.
Ну, давайте слово нашим радиослушателям и телезрителям. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здрасте, Данила, Екатеринбург.
День добрый.
Хотел поинтересоваться, вот в принципе, как можно развить спорт, если сейчас все секции фактически платные, а денег у людей, ну, грубо скажем, даже на еду не хватает.
Спасибо.
Здравствуйте. Я очень часто слышу о том, что спорт у нас платный и как его можно развивать. Ну, во-первых, и говорю я не голословно. У нас существует очень много спортивных школ, которые обеспечиваются за счет средств муниципалов, за счет средств других бюджетов. И там родители за обучение своих детей, то есть за их спортивную подготовку, не должны платить никаких денег. Я в действительности очень часто слышу следующее. Как мы можем отдать ребенка, ведь его занятия будут стоить там десятки тысяч рублей? Потом начинаем выяснять. И оказывается, что этот родитель даже не интересовался тем, сколько в этой спортшколе стоит обучение ребенка. Это просто все опиралось на слухи. А он туда не приходил, не спрашивал. Кто-то ему рассказал, что там лучше туда не ходи, потому что останешься без штанов. На самом деле все не совсем так. Особенно в регионах существует колоссальное количество спортшкол, где не должны ничего родители платить. Но при этом, конечно же, есть спортшколы, где родители платят определенные ежемесячные взносы. И им определяют, для чего они платят эти деньги и куда они идут. Как и в любой стране мира, как и бывают разные случаи, как расходуют, например, директор такой спортшколы эти средства. Всякое бывает. Но и эти случаи мы стараемся пресекать, когда средства расходуются не на развитие спортшколы, а непонятно куда. Но при этом мы должны понимать, и я люблю об этом говорить, вообще-то мы несем ответственность за своих детей, и мы обязаны тратить средства как на их определенное дополнительное обучение, так и на то, чтобы они занимались своим здоровьем и спортом. И ничего в этом ужасного нет. Мы для этого и работаем, чтобы создавать жизнь вокруг себя, в том числе и для наших детей. Другое дело, что оплата определенная, ежемесячная, она должна быть реально адекватной, а не такой, которая просто разденет семью. И это уже другой разговор. Но, повторюсь, у нас большое количество в стране спортивных школ, которые не взимают плату с родителей за то, что их дети там занимаются спортом. И многое у нас воспитывается просто на слухах о том, что якобы это так. У меня даже был пример, когда ко мне обратилась женщина и говорит, вот такой-то школе фигурного катания в месяц мы должны заплатить 12 тысяч рублей. И я говорю, не может этого быть. Она меня в этом убеждала. Мы взяли телефон и позвонили, как обычные граждане, туда и поинтересовались, сколько мы должны заплатить денег для того, чтобы наш ребенок пошел в группу в сентябре, 4-летний мальчишка, в самую юную группу. Так мне объяснили, 1700 рублей в месяц, это здесь. Но это вообще-то посильно. Но, опять же таки, если эти деньги, как это и должно быть, расходуются в дальнейшем на развитие этой спортшколы, в том числе и на тренеров, преподавателей, которые там работают, это нормально. Ведь мы же хотим, чтобы с нашими детьми занимались профессиональные люди, чтобы они профессионально к своему делу относились. И больше того, они, конечно же, должны иметь достойную заработную плату, чтобы они относились к моему ребенку с огромным теплом и уважением и не думали о том, что я пришел на работу, а мне со своим-то непонятно, что делать, мне его кормить нечем. Поэтому определенное недопонимание здесь у нас присутствует.
Еще один вопрос давайте выслушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, Кирилл, Москва. У меня два вопроса. Первый, как депутату, почему бы вам, кому-то из ваших депутатов, не пересесть на свой личный автомобиль, а служебный продать и пожертвовать его там в ту же школу, детям, куда угодно?
И второй вопрос.
Показать пример. И второй вопрос, почему бы нам в школах не вводить вот эти профессиональные секции, а не просто на физкультуре заниматься ерундой?
Спасибо. С любого начинайте.
Ну, если говорить про автомобиль, то это вообще вопрос такой какой-то сложный, и много об этом сейчас говорится. Я вполне был бы рад, если бы все вообще пользовались только своими автомобилями. И не было бы никогда этих больше вопросов. Это раз. И так получилось, что я просто сам родился и прожил большую часть жизни в Петербурге. И когда уже начал здесь работать, у меня вообще никакого автомобиля личного не было. И я, конечно же, пользовался той служебной машинкой, которую мне давали. Но Если бы ее не было, то я бы был вынужден, я бы пошел и купил себе какой-то автомобиль и ездил бы на нем здесь.
Что касается уроков в школе?
Значит, что касается уроков в школе, это отдельная, огромная тема для обсуждения. Я ровно так же негативно отношусь к тому, что происходит сейчас. К сожалению или к счастью, в этой ситуации я не один, и мы не одни. Мы реально переживаем о том, как ведутся уроки в школе и имеют ли они хоть какой-либо эффект. Больше того, это не пустые слова. Сейчас уже существует целая программа, которую ведет Оля Слуцкер. Это руководитель нашего Федерации фитнеса России. Она идет, кстати, здесь имеет смысл об этом говорить, под эгидой «Единой России». Это программа на основе этой партии. И она называется «Урок 21 века». Сейчас уже многие-многие программы разработаны, причем для детей различного возраста, и они используются во многих странах мира. И фитнес-сообщество реально активно их внедряет. Но мы пока что только ведем диалог об этом. Но при этом хочу заверить всех, кто нас слушает, нет такого, что никто об этом не думает. Другое дело, что, представляете, поменять ситуацию во всех образовательных, наших среднеобразовательных учреждениях, в школах, и поменять там уроки физкультуры, сделать их толковыми и действительно прививать у ребенка интерес к занятию спортом, а не негатив. Это очень сложно, потому что это очень большой объем работы и большое количество этих школ. При этом и преподаватели должны быть специальной квалификацией, то есть нужно готовить совершенно другой квалификации людей, которые бы изучали это на другом уровне. Но я уверен, что в ближайшее время этот вопрос будет уже подниматься прямо в реальной степени, и я думаю, что многое будет меняться. Самое главное, у нас есть желание, и оно общее. Ведь действительно первое соприкосновение ребенка с какими-либо физическими упражнениями, оно идет в школе. Прямо на тех самых уроках физкультуры, о которых мы говорим. Ну и пока что, конечно, эти уроки оставляют желать лучшего. И еще получается еще один момент. Но опять же таки здесь внимательно нужно и родителям следить. Что происходит, это важно сейчас сказать. У нас родители говорят, почему вот такие уроки в школе, а сами идут потом и за какие-то денежки покупают справку, которая позволяет ребенку не ходить вообще на
этот
урок.
Я вас ненадолго прерву, дорогие друзья. Я вспоминаю начало, еще не прошло 10 лет, эту великую победу Елены Бережной, Антона Сихарулидзе. Вспоминаю, что будет в Сочи, и мне становится страшно. Подробности после небольшой паузы в нашем телерадиоэфире.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы продолжаем, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», и мы приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это специальный, можно сказать, выпуск программы «Картина дня», поскольку с 7 до 8 в нашем эфире вот человек с статусом, который пользуется... Вот этот статус, наверное, это абсолютный авторитет в нашем обществе, потому что можно не любить политиков, экономиков, чиновников, депутатов, философов, но вот олимпийского чемпиона уважать, в принципе, не уважать нельзя. Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, глава Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Антон Сихарулидзе в этой студии. Еще раз спасибо, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. У вас есть возможность задать свой вопрос Антону Сихарулидзе. Не могу не спросить. Мы в перерыве об этом говорили. Тяжелая судьба спортивного функционера и спортивного чиновника. За победы не похвалят, а за поражение размажут по стенке. Так?
Да, вы знаете, я бы сказал, это даже касается не судьбы чиновника или функционера спортивного, это касается нашего отношения общего к, вообще к спорту. Мне думается, что нам сейчас нужно прививать совсем другое отношение у всех наших граждан, у всех наших болельщиков или тех, кто смотрит спорт. Это не просто соревнование, где или победил, или проиграл. Победил, так и должно быть в России. Проиграл, всех намазывают как масло на бутерброд, на чиновников всех снимать, спортсмены, значит, непонятно чем занимаются, получают миллионы и ничего не могут сделать. На самом деле все вообще не так. Спорт – это яркое событие. Почему мы смотрим спортивные соревнования? Да потому что мы результат не знаем. Это почему нам интереснее, чем просто фильм посмотреть? Все непредсказуемо. Так надо к этому так и относиться, ждать этого. Это просто яркое, колоссальное событие, где участвуют люди со всего мира. Именно так к нему надо относиться, а не к победили или проиграли. Тем более сейчас мировой спорт развивается так агрессивно, так активно, что гегемония в спорте полностью отсутствует у кого-либо. Старт от старта, в разных видах спорта выигрывают спортсмены различных стран. И вообще даже спортсмены внутри сборной разные. То есть невероятная конкуренция между странами, между спортсменами. И невозможно взять и выстроить так называемый медальный план. Это сейчас не работает, да и вообще его не должно быть. Мы должны ожидать это событие, иметь конкурентоспособную команду, но не думать о том, что они должны обязательно выиграть. Они должны быть конкурентоспособными.
Ну, у нас очень много звонков. Здравствуйте, представьте, как вас зовут.
Сергей Тверь.
Только кратко. Здравствуйте, Сергей.
Вопрос такой. Меня интересует, Антон, вот считаете ли вы, что во всех законах, все законы, вот, за которые вы голосовали, они все-таки направлены на улучшение жизни народа?
Спасибо. И вновь о политике.
Вы знаете, я, как и любой другой член партии, а голосуем мы партийно. И если я говорил о том, что я поддерживаю свою партию, если я шел на выборы именно от партии «Единая Россия» в ее списке, я, значит, являюсь одним из тех людей, которые поддерживают наши общие решения. Ну и если говорить совсем уже глубоко о том, что меня максимально волновало, понимаете, ты не можешь быть специалистом во всех отраслях человеческой деятельности. Я глубоко изучал нашу отрасль, спорт. И я эти законопроекты вносил. Во всех законопроектах, которые принимались нашим комитетом, я был одним из авторов. Я подпишусь за каждый законопроект, который мы приняли, что он не несет в себе ничего криминального, никакого грязи, и оно направлен только на то, чтобы развить, улучшить нашу отрасль и состояние дел.
Еще один вопрос, только кратко. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Говорите.
Скажите, пожалуйста, вот у меня двойное гражданство, я из Таджикистана и прописан в городе Екатеринбург. У меня такой вопрос. У нас, когда я учился в Таджикистане, у нас из юношеского возраста нам вот эксперты, это наркологи, врачи приехали из, прямо в школу, нас учили, вот с наркотиком нельзя, и с, ну как бы СПИДом нельзя, как бы с женщинам без презерватива. Почему в России в школах таких вообще не учатся?
Примерно понятно, или, ну,
да, конечно, мне понятно, но наркомания. Я думаю, что это абсолютно неадекватная позиция у вас, потому что у нас сейчас как в школах, так и в высших учебных заведениях существует целая лекция о вреде как использования наркотиков, так и каких-то других средств, там, психотропных, или как они называются в этой ситуации. Поэтому, больше того, речь идет об обязательном прохождении процедуры в школах и в университетах на использование наркотиков. Поэтому я не вижу в этом совершенно, ну, в вашем высказывании я не увидел сути. А помимо всего прочего, я хочу напомнить, что о наркотиках и об их вреде и о том, как вести себя в гражданском обществе, чаще всего должны говорить родители своим детям. И они должны вести беседу. Мы не можем ожидать просто от школы или от университета, что нашего ребенка там научат всему хорошему, что мы хотим. Мы должны активно участвовать в его жизни и постоянно осознавать и пытаться анализировать его сегодняшнее состояние, его мысли. И, конечно же, о такой гадости нужно разговаривать самим и вести этот диалог. А самое главное, еще помимо всего прочего, показывать пример.
Ну, я думаю, что полстраны плакало, когда в 2002 году на американском льду вы стали олимпийскими чемпионами с Еленой Бережной. И много других было поводов для радости. Спасибо вам за это. Вот прошло уже почти 10 лет, и все равно хочется говорить вам спасибо. Но вот нет такого оптимизма, когда смотришь в будущее и смотришь в Сочи, и многие говорят о том, что и попадание в тройку в общекомандном медальном зачете будет уже успехом. Вот вы такие ожидания разделяете, и каким вы видите будущее наше выступление в Сочи?
Как я и говорил, я очень хочу, чтобы все мы, все зрители, которые смотрят телевидение, смотрят спортивные соревнования, болельщики, все граждане сейчас России, потому что Сочи – это наш общий проект, немного по-другому начали оценивать происходящее. Во-первых, то, что мы принимаем зимние Олимпийские игры, это уже невероятно. То, что произойдет в Краснодарском крае, конкретно в городе Сочи, это уже невероятно для жителей этого региона и для тех, кто будет посещать его. Приезжать кататься на лыжах зимой, приезжать отдыхать летом. Это будет абсолютно новый, современный город, в котором будут развита транспортная система, в котором будут стоять современные, красивые, уютные гостиницы, где будут современнейшие подъемники и безопасные и реально правильные склоны. Тем более, что я сам катался уже там в прошлом году и в позапрошлом. Это действительно реально европейского уровня склоны. За ними следят. Там приятно находиться, вокруг тебя фантастическая природа. И, как я говорил, это не пустые слова и не реклама города Сочи. Я сам там катался, мне было бы стыдно говорить и просто врать. Далее. Это принесет колоссальную пользу в целом России, потому что любая страна, которая завоевывает право проведения или зимних Олимпийских игр, или летних игр, это уже страна, которой доверили, ведь борется невероятное количество стран за возможность провести, но выиграли именно мы. Мы будем на слуху, к нам приедет большое количество туристов. Опять же таки, это повлечет за собой и дальнейшее посещение этого региона, потому что туристы приезжают, дальше рассказывают своим друзьям, сами возвращаются, если им нравится. И это привнесет еще и средства в бюджет в региональный. Поэтому минусов я не вижу никаких. И то, что в Сочи будет отстроена колоссальная инфраструктура, это для нас, для всех плюс.
А со спортивными результатами
если говорить
что?
Про спортивную составляющую, то я бы попробовал, опять же таки, навязать свою позицию. Друзья, мы не можем просто говорить о том, что мы проводим Олимпийские игры, и если мы не сможем выиграть в общекомандном зачете, нужно чиновников выгнать, а ребят, может, тоже их из страны выгнать, знаете, за то, что они не смогли в этот день победить. Мы должны иметь боеспособную команду, которая будет конкурировать со всеми лучшими командами мира. Вот это мы должны сделать, мы должны их подготовить. Но как парень, например, в лыжных гонках в этот день, в этот час выступит, это одному Богу известно. И это действительно большой процент везения все же. Сейчас конкуренция такова, что ты не можешь быть на 10 голов выше. Это просто выше человеческих сил. Ты можешь быть равным или чуть-чуть выигрывать. Но в бою, то есть в момент, когда проходит сам турнир, все, что угодно может случиться. И я ратую за то, чтобы мы отнеслись по-другому к нашим победам или же определенным проигрышам на Олимпиаде в Сочи. Это боеспособная команда, которая делает все возможное для того, чтобы победить. Конечно, у нас будут золотые медали, но при этом у нас будут и серебряные медали, при этом будут бронзовые медали, а кто-то будет 10-м или 18-м. И нужно понимать, что это ребята, которые готовились всю жизнь к этому старту. И сейчас для них в нашей стране созданы все условия. Они могут тренироваться, они получают поддержку от Федерального медико-биологического агентства, за ними следят за здоровьем. Они получают достойнейшую стипендию как члены сборной команды. Мы все сделали все возможное. Но просто взять и сказать, теперь они должны везде быть первыми, а тогда зачем смотреть телевизор и жить спортом, если
условия
ты знаешь,
созданы,
что выиграешь?
Будем ждать. В завершение, мы начали с политикой, позволю политикой завершить. Очень много критики в адрес спортсменов, когда они идут в депутаты, а уж тем более по списку «Единой России». Дескать, ну вот паровозы, спортсмены вот свою популярность конвертируют в успех одной из политических партий. Вообще, как вы относитесь к этому опыту, потому что в этом созыве было много депутатов, Хоркина, вы, Кабаева, Ишмуратова в вашем комитете по спорту. Вообще, это позитивный опыт в целом или нет?
Однозначно позитивный. И мы имели такое мощное спортивное лобби. Может быть, именно поэтому мы провели такую большую работу, касающуюся нашего федерального закона о физической культуре и спорте. Именно поэтому нами было принято такое большое количество законопроектов. И именно поэтому в нашем заведении, кстати, ровно как и в целом в стране, сейчас много говорят и рассуждают о спорте, пытаются создать условия для детей, для студенческого спорта, для сборных команд. То есть это же все тоже определенный фон, и он формируется не за одну секунду. Это фон формируют люди, которые имеют к этому интерес. И я уверен, что наша доля влияния, она тоже достаточна. Очень. И мы тоже своим желанием, своим стремлением, тем, что мы постоянно обращались к руководству страны, о том, что нас волнует, о том, что мы хотим изменить, мы тоже одни из тех участников этого и общего фона, и того прогресса, который существует в спорте.
У нас меньше минуты, я прошу очень кратко. Вот Антон Сихорулидзе через 5 лет, одним словом, это кто? Это чиновник, общественный деятель, тренер. Кто?
Приличный человек.
Это был, без сомнения, приличный, очень достойный человек. Олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы, глава комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Антон Сихорулидзе был в течение этого часа в этой студии. У нас секунд 30 осталось. Ваши пожелания, наверное, по традиции всем нашим.
Хочу пожелать всем счастья. Скоро Новый год, и я уверен, Новый год для каждого из нас должен стать ярче, интересней, масштабнее, чем предыдущий год. И в это надо верить и делать все для того, чтобы так произошло.
К этому сложно что-то добавить. Мы продолжим обсуждать самые яркие, интересные события уходящих суток. Вернемся, к сожалению или к счастью, к политике, к экономике, к теме мигрантов и к теме образования. Все это и к теме библиотек в нашей стране. Тем более, что есть много любопытных новостей. Но сделаем это после небольшой паузы в нашем теле- и радиоэфире. А потом вместе с вами и журналистами «Комсомольской правды» продолжим обсуждение. Я на всякий случай напомню телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Простите, потому что очень много звонков мы принять не смогли. Может быть, за излишний эгоизм со стороны ведущего. Но, тем не менее, это «Комсомольская правда». Смотрите и слушайте нас. Всего хорошего. Встретимся скоро.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.